Ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, все в сборе у нас. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Разбираем очередное дело, которое вы выбрали.
Но прежде чем мы перейдем к этому делу, небольшая историческая справка. 31 января 2015 года, примерно в 14:10, в эфире радио «Эхо Москвы» прозвучала следующая фраза.
Добрый день всем. Сегодня пролог большой эпопеи, которую мы на этом месте, или, скорее всего, передача будет перенесена на воскресенье, но это мы вам специально объявим. Пролог большой эпопеи. Эпопея это называется «Великие процессы всех времен и всех народов».
Да. Ну вот сегодня 350-я передача этой эпопеи, вот, и предметом особой нашей гордости Сергеем Бунтманом является то, что за почти 7 лет всего 6 раз она не выходила в эфир, 5 раз по медицинским и 1 раз по политическим причинам, был митинг оппозиции, и нас подвинул информационный канал. Вот, собственно говоря, все остальное время мы старались каждую сначала субботу, а потом воскресенье.
Правда, эпопея. 350 процессов в строю должна книга.
350 процессов в строю
должна книга воспоминания.
И надо сказать, что спасибо большое уважаемым слушателям, потому что с выбором дела под этот, ну, не совсем круглый, но тем не менее, все-таки полуюбилей, вы угадали совершенно замечательно. Значит, дело Лавинии Фишер, про которую вы практически в любом посвященном ей материале прочтете, что это первая женщина-серийный убийца, казненная в США. Вот перед вами портрет, который очень часто можно встретить, тоже сопровождающий материалы о Лавинии Фишер. Да, вот, ну, как и положено, мрачная убийца, она здесь изображена с вороной. На самом деле, это портрет некой Китти Фишер, довольно известной лондонской великосветской куртизанки второй половины XVIII века. Портрет, кстати сказать, ни много ни мало принадлежит кисти сэра Джошуа Рейнольдса. И называется он, как ни странно, Китти Фишер с попугаем. Я бы сказал, что попугай Метро, по-моему, не очень удался. До того, как я это прочитал, был абсолютно уверен, что это ворона. Ну, окей. А, значит, тем не менее...
Галка или, если
ну, вот что-то в рано.
Чуть больше ворон, может быть.
Да. Есть еще один портрет, который обычно тоже атрибутируют, более того, даже фотографии, которые обычно атрибутируют как портрет Лавинии Фишер. Ну, тут, в общем...
Здрасте, но это эпоха другая.
Да нет, ну, начать до того, что Лавинию Фишер казнили в феврале 20-го года, за 20 лет до изобретения дагерротипа, не говоря уже о более продвинутых формах фотографии.
Простите,
да и прическа, ну, конечно, это конец века. Да, безусловно, дама с такой прической в то время была бы казнена за совсем другие вещи, за то, что она ведьма или инопланетянка, за все.
Ну, да.
На самом деле нет никакого маломальски достоверного изображения героев нашей сегодняшней передачи, вот, и даже описаний внешности как таковой нет. Единственное, что утверждается, что Лавиния Фишер была фантастически красивой женщиной, но это часть легенды, такая же, видимо, легендарная, как и практически вся легенда. Как выглядит легенда? Легенда гласит, что в 6 милях от города Чарльстона, Южная Каролина, да, в тот момент это крупнейший город этого штата, располагалась семейная гостиница, которой владела супружеская чета Фишеров, Джон и Лавиния. Когда туда заезжал путник, особенно когда было немного других постояльцев, и когда выяснял, что этого путника водятся при себе какие-то деньги, то Лавиния, так сказать, очаровав его своей красотой и обходительностью, в беседе предлагала ему чашку чая, в чай было подмешано по одной версии смертельный яд, по другой версии некий одурманивающий яд, после чего, соответственно, супруги убивали этого путника, грабили его, а тело прятали в подвале. И вот якобы все это вскрылось, когда один из спутников по имени Джон Пиплс что-то такое заподозрил, во-первых, а во-вторых, он категорически терпеть не мог, не выносил чая. И он незаметно его, значит, вылил там в катку с фикусом. А ночью он не спал, потому что что-то ему было тревожно, и почему-то вот он лег не в постель, а там то ли сидел в кресле, то ли лег на пол, и он увидел, как в какой-то момент вдруг открылось некое, так сказать, потайное отверстие, постель резко опустилась вниз, он понял, что здесь творятся какие-то страшные дела, выпрыгнул в окно, добежал до Чарльстона, побежал к шерифу, люди шерифа прискакали, значит, обыскали дом Фишеров, обнаружили в подвале несколько десятков, значит, останков человеческих, после чего, после длительных судебных процедур, через год, почти через год после поимки, супругов казнили. Казнь тоже была обставлена, значит, невероятно необычно. Лавиния Фишер до последнего момента надеялась на помилование, потому что тогда в Южной Калифорнии действовал закон...
Каролине, Чарльстон.
Да, Каролине, конечно, извините, пожалуйста, да. Действовал закон, который не позволял казнить замужнюю женщину, но судьи вывернули, заявив, что поскольку муж будет казнен первым, то на момент казни она уже будет вдовой, таким образом это юридическое препятствие будет обойдено. Но она где-то раздобыла подвенечное платье и в нем поднялась на эшафот, как бы приглашая кого-то из толпы, значит, сделать ей предложение, и на этом основании она надеялась, что будет освобождена от смертной казни, но когда стало понятно, что казнь вот-вот состоится, она якобы бросила в толпу с ненавистью такую фразу: «Если у кого-то из вас есть послание в ад, отдайте его мне, я в ближайшее время там буду». Ну, с чем и, не позволяя палачу коснуться себя, сама спрыгнула с помоста, таким образом, так сказать, совершив над собой казнь. Значит, что из этого действительно было? Безусловно, были Джон и Лавиния Фишер, они, безусловно, были мужем и женой. Они, безусловно, владели неким домом, который во всех документах обозначен как Six Mile House, дом на 6 миле. Он действительно, видимо, располагался в 6 милях от Чарльстона, и это самое обычное название в тех краях, потому что в документах на этой дороге мы встречаем дом на 4 миле, дом на 5 миле, который сыграет очень важную роль в этом деле, и вот этот самый дом на 6 миле. Был ли это их дом гостиницей, это однозначно утверждать нельзя. Вполне мог быть, потому что в то время на подъезде к Чарльстону по всем дорогам таких вот гостиниц было очень много. Связано это было с тем, что Чарльстон – порт на океане, очень удобный порт, вообще исторически жил торговлей, он и возник как некая торговая такая вот фактория в 17 веке. Но в конце второго десятилетия 19 века переживала эта торговля очень непростые времена. Связано это было с тем, что морской торговле крайне мешало чрезвычайно распространенное в этих водах пиратство. Причем пиратствовали в основном свои. Американские капитаны поднимали какой-нибудь экзотический флаг и под видом каперов этого государства просто-напросто грабили все, что, так сказать, рисковало мимо них попытаться пройти. Это привело к оживлению сухопутной торговли, так называемой wagon trade. То есть эти вот огромные фургоны, некоторые из них были самыми настоящими траками 19 века, потому что были запряжены аж шестеркой лошадей.
Причем не
каких-нибудь, а першеронов таких, да, самых настоящих, да. Вот эти вот фургоны перевозили грузы, и вот, собственно говоря, в охоте на эти фургоны, на эти грузы выросло то, что по-английски называется highway robbery. Разбой на большой дороге.
Совершенно... Разбойник с большой дороги, да.
Да, она большая дорога и есть. И вот... Собственно говоря, вполне возможно, что супруги Фишер действительно содержали что-то вроде гостиницы, приюта вот для этих дальнобойщиков, значит, американского юга. Это, значит, достоверно. Достоверно, со ссылками на документы, мы знаем, что в ночь с 18 на 19 февраля группа политически и общественно активных граждан города Чарльстона вооруженные до зубов, отправились непонятно, то ли имея устное распоряжение шерифа, то ли имея молчаливое благословение шерифа, то ли вообще не ставя шерифа в известность, это дело покрыто мраком, отправились, так сказать, со своей активной гражданской позиции наводить порядок на близлежащих дорогах. В Чарльстоне было неспокойно. В предыдущие дни один торговец был ограблен на подъезде к городу, у него отняли $10, немалая по тем временам сумма. Другой торговец был ограблен на $150 на подъезде к городу, просто очень вообще большая, да, сумма. А кроме того, при загадочных обстоятельствах пропала корова, принадлежащая местному фермеру, по фамилии Лакост, и хотя власти выражали сомнения и говорили, да поди убрела твоя корова, заблудилась твоя корова, Лакост утверждал, что нет, он все вокруг осмотрел, и по следам совершенно очевидно, что корову постигла какая-то страшная участь. С коровой мы еще встретимся, в отличие от двух ограбленных джентльменов, с которыми мы не встретимся. Значит, вот группа общественно активных вооруженных граждан в ночи уже прибыла в дом на 5-й миле. Это еще не Фишеровский, это предыдущий. Вломилась в этот дом, обвинила находящихся в доме в том, что они потворствуют вот этому придорожному разбою, и дала им 20 минут на то, чтобы они убирались. Люди, находившиеся в доме, начали задавать какие-то вопросы. А что это такое? А почему это мы должны убираться? В результате чего их просто-напросто вышвырнули пинками, а дом подожгли. Такая вот, значит, правоохранительная профилактическая работа, которая всем пережившим это время напомнит, наверное, спор хозяйствующих субъектов на Коптевском рынке где-нибудь в начале 90-х годов.
Помнишь, что такое счастье, да? Это когда тебе врываются люди в масках с автоматами и говорят, это Жуковка 8.
Да, лишь нет, говоришь, это Водковка 6, да, Жуковка 8, вот она. Так вот, дом 6, точнее, дом на 6-й миле, мог бы считать себя счастливым, если бы джентльмены, не спалив дом на 5-й миле, не отправились к дому на 6-й миле. Там они действовали по той же самой схеме. Дали 20 минут на то, чтобы выметаться. То ли дымы горящего дома на 5-й миле были хорошо видны, то ли они как-то в дороге...
600 метров.
В дороге...
Ну, да, то ли да они... не, нормально.
Нормально,
можно,
тем более,
да,
в темноте, да, зарево должно было, да,
нет,
быть видно. То ли они в дороге как-то нашли какие-то убедительные краски, интонации. Ну, в общем, на 6-й миле люди не стали сопротивляться, вымелись, поэтому те дом поджигать не стали, а оставили в доме в качестве сторожа одного из себя, некоего молодого человека по имени Дэвид Росс. Вот давайте на секундочку остановимся, представим себе всю эту мизансцену. Значит, то, что в Соединенных Штатах в первые десятилетия существования этого государства очень часто правоохранительная деятельность осуществлялась не государством, а частными лицами, это хорошо известно благодаря тому же самому кино, например. Мы знаем, что и розыск преступников осуществляли частные лица, а государство с ними потом расплачивалось благодаря Тарантино, мы это хорошо знаем, да? И сыск беглых рабов, и прочее, и, так сказать, частные всякие детективные агентства, вроде того же знаменитого Пинкертона. Действительно, как бы то, что просто вооруженные граждане, получив, видимо, все-таки разрешение шерифа, поехали заниматься вот этой профилактикой разбоя на дороге, это как бы в этом ничего необычного нет. Но как они действуют? Зачем сжигать дом? Почему людей оттуда просто выбросили, а не задержали, если их подозревают в каких-то связях с грабителями? Почему не проведено ничего, что могло бы дать какие-то доказательства? Если вы подозреваете, что эти люди либо сами грабители, либо что они там скупают краденое или хранят краденое, нужно же дойти доказательства этого, да? Вместо этого полное ощущение, что вот я не случайно помянул Коптевский рынок, что сжигают палатку конкурентов, которые там не согласились платить или какие-то другие условия выполнить.
Ну, а просто от живости характера...
Может быть, но тогда совершенно непонятны действия на 6-й миле. Вот этот вот оставленный молодой парень, судя по всему, полный недотёпа, и уж никак не Брюс Ли, А в этой ситуации, получается, было просто оставлен на убой. Но если вы всерьез думаете, что в этом доме находятся люди, связанные
там, да,
с этим самым, то представьте себе, вы оставили одного там молодого парнишку это все дело охранять. Да убьют просто-напросто, и все, и никто не узнает, где могилка его. Но его не убили. Документ номер один. Документ, который называется аффидевит, то есть показания, данные под присягой. Дэвид Росс, должным образом присягнувший, заявляет, что вчера около 9 часов Уильям Хейвард пришел в дом на 6-й миле, которым он владел, в сопровождении другого человека, чье имя ему Россу неизвестно, что упомянутый Хейвард обругал его, грубо схватил за шиворот и вытолкал его за дверь. Затем заявитель, то есть вот этот самый Дэвид Росс, снова вошел в дом и попросил забрать несколько принадлежавших ему вещей. То есть он там уже, видимо, разложился на ночлег, его вышвырнули за дверь, и он засунул голову, типа, верните мне мои, значит, пожитки. Хейвард схватил его за грудки и сказал: «Проклятый адский негодяй, если ты хоть до чего-нибудь дотронешься, я вышибу тебе мозги». К этому времени появились Фишер и его жена Лавиния с двумя другими мужчинами, имена которые ему неизвестны, и что Лавиния Фишер применила в отношении него насилие, дословно сказано «laid violent hands upon him».
Ну, то есть,
приложила к нему руки.
Так что вот эти
вот
все...
Вот это, да, нет,
это
убираем,
все не
убираем.
Идет, да,
убираем
да.
И птичку убираем, и девушку тоже. Придушила и выбила его головой оконное стекло. То есть она его, видимо, в окно пыталась выбросить. Когда я пытался убежать от них, так в документе тут местоимения все время гуляют. Он, его, я, тут лица путаются. Когда я пытался убежать от них, Хейвард и Фишер, которым помогали двое других мужчин, имена которых ему неизвестны, безжалостно избили его кнутами. В документе использовано выражение loaded whips, заряженные кнуты. Это кнуты, в хвосты которых вставлены кусочки свинца. То есть избили очень сильно. Была также другая женщина, которая помогала его избивать. Заявитель выскочил на площадку перед трактиром и через лес добрался до дома на 4-й миле. Дом на 4-й миле почему-то не тронули вообще. То есть мимо него проехали совершенно спокойно. Его почему-то не подозревали в том, что его владельцы помогают бандитам. Но как только он достиг леса, в него начали стрелять, и он увидел, что вся компания преследует его. Фишер несколько раз воскликнул: «Проклятый негодяй, если я когда-нибудь поймаю тебя, я дам тебе 100 ударов плетью». Вот документ номер один, его окончание. Значит, что это было? Как потом выяснится, упоминаемый здесь Уильям Хейвард – это владелец сгоревшего дома на 5-й миле. То есть он добрался до своих соседей, рассказал им, или они где-то встретились, потому что тех тоже выгнали, они где-то на дороге встретились, видимо, пришли в себя, так сказать, от шока, и решили, что теперь, поскольку их много, можно напинать обидчикам. Пошли, нашли из обидчиков только одного вот этого несчастного часового, да, напинали ему, когда он попытался там какие-то свое старое одеяло забрать, ему напинали как следует. И на этом, собственно говоря, должен был бы инцидент закончиться. 4-я поправка Конституции США защищает собственность от любых посягательств, так сказать, на нее. Так что в данном случае Хейвард и Фишер, казалось бы, осуществляют свои конституционные права. Документ 2. Джон Пиплс. Тот самый, которого легенда, вот, так сказать, наделяет вот этим чудесным спасением. Должным образом присягнувший сообщает, что вчера утром 19-го, около 11 часов, то есть утром следующего дня, когда он возвращался домой из города в свой загородный дом, он остановился у развилки дороги примерно в 6 милях от города, чтобы напоить лошадей. Пока его лошади пили, из дома на 6-й миле вышел мужчина и сказал мальчику, который был с Пиплсом, что он должен дать ему ведро, так как он хочет напоить свою лошадь. Мальчик отказался дать ему ведро, сказав, что оно ему нужно. Но мужчина поклялся, что получит ведро, и сразу 9 или 10 человек. Среди них высокая осанистая женщина, стаут в оригинале.
вышли из того же дома, вооруженные дубинками, ружьями и пистолетами, и немедленно напали на него. Некоторые из них избивали его палками и ружьями, несколько раз наставляли на него пистолеты. Женщина проявила наибольшую ярость, нанося ему удары палкой по голове и лицу. Через некоторое время они оставили его и вернулись в тот же дом, и заявитель проехал около 200 ярдов. Ну, остановимся, дочитаем после новостей.
После 200 ярдов мы продолжим и новостей.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Итак, происходящее на 6 миле от Чарльтона.
Одним словом, его избили, да. Он смог отъехать от дома, но его догнали.
Это Пиплс, да.
Его догнали несколько верховых мужчин, обыскали, нашли у него кошель, в котором было от 35 до 40 долларов, отняли этот кошель, после чего он смог вернуться в Чарльтон. И вот что он в своем аффидавите показывает под присягой. Он не знает имен тех людей, которые так жестоко избили его и ограбили, но он имеет все основания полагать, just cause to believe, что среди них были Уильям Хейвард, Джон Фишер и его жена Лавиния Фишер, Джозеф Робертс и Джон Эндрюс. А также к документу другим почерком прилагается список из 10 имен, которые, видимо, возникли в процессе следствия как подозреваемые в том, что они вот во всем этом бесчинстве принимали участие. Шериф, полковник Натаниэль Клири со своими депьютис, со своими помощниками, значит, является в дом на 6 миле, арестовывает всех, кто там находится, проводит обыск, и обнаруживается первая материальная улика. Это коровья шкура, свежеснятая. И свидетели довольно быстро определили, что она до недавнего времени принадлежала корове фермера Лакоста.
Это вот мы в таком вот виде встречаемся,
да,
с коровой.
Да,
снова.
Мы в таком виде печальном мы встречаемся с коровой, да. Но мы встретимся с ее, так сказать, памятью, с ее тенью еще раз. Их задерживают, и вот в таком вот устройстве. Это устройство до сих пор стоит у ворот здания, не у ворот, а на заднем дворе здания, которое вы видите за ним. Это чарльстонская старая тюрьма, Old Jail. Теперь это, естественно, музейное здание. Вот. Вот в таком вот дедушке или даже прадедушке современного автозака всех задержанных, числом 6 человек, из них одна женщина.
В таком примерно Жан-Маре Дно выпиливал в Парижской тайне.
Совершенно верно, да. В протоколе даже записано, что 8 лошадей везли этот автозак, потому что потом, естественно, государство, точнее штат, оплачивали этих лошадей эту перевозку, да, все посчитано. Их бросают в тюрьму, постепенно задерживают еще несколько человек. И возникает дело о банде, которая, и дальше вот очень интересно, на суд выйдут, во-первых, далеко не все из этой банды, на суд, так сказать, 4 имени, супруги Фишер, Уильям Хейвард, владелец дома на 5-й миле, и некий Джозеф Робертс. Сначала, как потом будет положено во многих штатах США, большое жюри присяжных решает, есть ли основания в принципе для уголовного преследования. Такое предварительное слушание. Слушание жюри решает, что есть основания. И дальше. Двое, точнее их адвокаты, предлагают залог, Хейвард и Робертс. Их выпускают под залог. Залог очень большой, по $500. А у Фишера, видимо, нет этих денег. Но в любом случае они отправляются обратно в тюрьму. Те, кто выпущены под залог, свободы распорядились немножко по-разному. Хейвард тут же смылся. Вот просто, да, так сказать, не пожалев $500, он исчез. Что касается Джозефа Робертса, то его на следующий день задержали. Задержали его за драку. Он избил мясника.
Что мясник ему наделал?
Судя по всему, он пытался объяснить мяснику, что если тот будет рассказывать подробности про корову, которую Робертс ему... То есть они явно подельники, и Робертс пытался внедрить в тупую голову мясника, что надо помалкивать о знании обстоятельств, за которые, собственно говоря... В общем, в конечном итоге, чтобы покончить с Робертсом, Робертс за корову, все остальные обвинения с него будут сняты, на него повесят только корову. За корову он получит год тюрьмы и какой-то там штраф с компенсацией владельцу коровы его, значит, финансовых потерь. Робертса мы еще один раз встретим. Значит, Хейвер в бегах, и в результате супруги Фишер должны выйти на суд вдвоем с очень интересным обвинением. Их обвиняют только в первом эпизоде, только в избиении Дэвида Росса, обвиняют по двум пунктам. Просто нападение, assault, и нападение с намерением лишить жизни. Просто нападение, да, это когда его убийство, сначала били, да. А второе нападение, это когда через некоторое время по нему начали стрелять, вот якобы супруги Фишер. Это
покушение тоже на убийство.
Да, да. Это, но это нападение с намерением убить, это формулировалось.
Да.
У них был адвокат, достаточно опытный юрист, более чем 10 лет стажа у него было. А вот прокурор в этом деле, человек очень заметный. Это некто Роберт Янг Хейн, будущий губернатор штата, будущий сенатор от штата в Сенате США и будущий участник очень крупных политических баталий в 30-е годы. Дело в том, что Южная Каролина – это на самом деле самый южный в политическом отношении штат. Именно с Южной Каролины начнется в 61-м, она первая объявит о выходе из состава Союза. Именно на территории Южной Каролины находится Форт Самтер, с него начнется гражданская война, с его осады, да. Именно этот штат Линкольн первым объявит мятежным штатом. Так вот, вот этот человек, который был прокурором в этом процессе, обвинителем, он горячий сторонник теории о том, что штаты – это самостоятельные государства, что Конституция США со всем биллем о правах имеет подчиненное значение по отношению к законодательству штатов, что штаты имеют право игнорировать федеральное законодательство.
То есть полный суверенитет.
И да? Вот эту мысль он всячески будет в суде проводить. Потому что, почему это важно? Потому что с сегодняшней точки зрения права супругов Фишер были проигнорированы на уровне как минимум 3 поправок в американскую конституцию. 4-я поправка о защите от произвольного ареста и произвольного изъятия собственности. 5-я поправка – это на должный законный суд. И 6-я – право на суд присяжных. Да? Присяжные были, но дело в том, что адвокат, после того, как присяжные вынесли обвинительный вердикт, адвокат подал апелляцию в так называемый Конституционный суд штата. Так назывался суд, который потом станет Верховным судом штата и, соответственно, апелляционной инстанцией. Поскольку этот суд собирался нерегулярно, то было известно, что в ближайшие полгода он не соберется, супругов отправили в тюрьму. Там уже находился Робертс, отсиживающий за несчастную корову. Тюрьма жуткая. Я читал описание того, что там творилось. Самое настоящее пыточное учреждение. Она до сих пор является туристической, да что ж такое, достопримечательностью. О, вот она. Да, вот это ее современное состояние. Красиво. Но это парадный вид, да, так сказать, там около фургона мы ее видели с тылу, вот она такая там, более обшарпанная. Так вот, значит, в сырых камерах, жутких совершенно, без малейших удобств, некоторые заключенные на цепи и так далее, и так далее. Супруги Фишер подали прошение о том, чтобы их перевели на более легкий режим, и их перевели из того отделения, где сидели убийцы и другие насильники, в отделение, где сидели должники. Там полегче. И оттуда Фишер и Робертс попытались сбежать. У Джона Фишера и у Робертса получилось, они первыми по самодельной веревке слезали вниз. Робертс слез вообще беспрепятственно. У Фишера веревка оборвалась, и он с 6-метровой высоты грохнулся, но остался жив. Она осталась в камере. В результате они, видимо, надеялись, что им удастся подкупить охрану и ее тоже вызволить. И они не смылись как можно дальше, а они неподалеку от Чарльстона начали грабить прохожих. Их довольно быстро изловили, обнаружили у них часы золотые, какие-то деньги, которые они отнимали. Они явно совершенно собирали деньги на то, чтобы выкупить ее у тюремщиков. Тем более, что ровно за полгода до этого был случай, когда уже осужденный убийца сумел бежать, потому что его приятели подкупили тюремщика. Вот, видимо, они об этом деле знали и очень на него рассчитывали. Но, в общем, в конечном итоге, значит, их выдворяют обратно в тюрьму. Тем временем ловят бежавшего этого самого Хейварда. Но почему-то Хейварда не присоединяют обратно к этому делу, а его апелляция в Конституционном суде будет рассматриваться отдельно уже после того, как супругов казнят. А дальше самая большая странность этого дела. Когда Конституционный суд в январе месяце начинает рассматривать их апелляцию, то он рассматривает другое обвинение. Их приговорили к смертной казни за нападение на, по первому эпизоду, за нападение на Дэвида Росса, а Конституционный суд рассматривает их приговорение к смертной казни за нападение на Джона Пиплса. Никаких свидетельств, что был проведен еще один суд присяжных, нет. Значит, похоже, что судьи, чувствуя, что дело Росса не очень, так сказать, аргументировано и подтверждено, и может в апелляции, несмотря ни на что, развалиться, то ли просто подтасовывают приговор, то ли какой-то внесудебной или квазисудебной процедурой собираются без присяжных. Потому что мы знаем имена всех 15 присяжных, 12 основных, 3 запасных по первому делу, а тут вообще никаких следов. И Конституционный суд подтверждает приговор к смертной казни, но не за то, за что он был вынесен первой инстанцией, а за второй вот этот самый эпизод с этим Джоном Пиплсом. Джон Фишер заявил, судя по всему, что шериф, когда проводилось опознание, что шериф на него указал Пиплсу. Тот же написал в аффидевите, я не знаю этих людей. Mm-hmm. Проводилось опознание. Пиплс находился за шторкой, по одному вводили людей, которых предъявляли для опознания. 30 свидетелей при этом присутствовали в камере тюрьмы, где это происходило, что свидетельствовали, что все происходит по закону. Почему об этом стало известно? Потому что шериф, которого эти обвинения очень взволновали, у него через несколько месяцев перевыборы. Он обратился с открытым письмом через газету. «Скажите, те, кто были свидетелями, вы же видели, что все было честно, и я ни на кого не указывал, и никаких инструкций не давал, и что, значит, Пиплс опознал обвиняемых абсолютно как бы законно и непредвзято». И дальше коллективный ответ свидетелей. «Да, господин шериф, мы видели, мы свидетельствуем, что ничего до этого не было». Трудно сказать, то ли Фишеры выкручивались, и они действительно... Но к чему я про все это говорю? Что осталось от легенды? Практически ничего, ничего не корова. Осталось. Осталась корова, и, по сути, это единственная жертва, потому что никаких десятков тел, обнаруженных в подвале, быть, в принципе, не могло по двум причинам. А откуда это взялось? Шотландец, как обычно, виноват. В 30-м году некто Питер Нильсон, купец, который в это время в 19-м находился в Чарльстоне по своим делам, в 30-м году он написал и опубликовал книгу, в котором заявил, что вот была такая банда, и эта банда совершила неслыханное убийство. И дальше цитата из его книги. «При раскопках вокруг этого логова беззакония было найдено большое количество скелетов, без сомнения, останки несчастных путешественников». Действительно, было найдено два трупа. Один совсем не свежий, двухлетней давности, принадлежал молодой негритянке. Видимо, какая-то рабыня то ли умерла, ее закопали, безвестно, то ли ее убили и закопали. И был свежий труп белого мужчины, совсем свеженький. Похоже, что кого-то при погроме дома на Пятой Миле, кого-то из его обитателей убили и положили, так сказать, в старую могилу вот этой самой несчастной негритянской девушки. Вот это все, так сказать, трупы, обнаруженные вокруг.
По каким причинам не могло быть?
Потому что большая часть штата находится ниже уровня моря, там элементарно не делают подвалы. Во-первых. А во-вторых, субтропический климат. Какие несколько десятков трупов в подвале дома? Запах было бы слышно не то, что в Чарльстоне. Да не то, что на Пятой Миле. В Чарльстоне, а то и в море было бы слышно запах, если бы там действительно находились. Одним словом, она никакая не серийная убийца. Судя по всему,
вся эта история связана с дележом земельной собственности, потому что все это действительно больше всего похоже не на то, что их серьезно подозревали в том, что они грабители с большой дороги, а таким образом у них отжимали земельные участки. Причем, видимо, дома...
Придорожные, хорошие.
Дома, видимо, не интересовали, не случайно дом так легко сожгли.
Это придороги, да. Да. Которые можно пользоваться в совершенно,
совершенно
разных...
Совершенно верно. И похоже, что шериф был в доле и был интересантом этого дела и всего такого прочего. Интересно, что насчет подвенечного платья, понятно, откуда легенда берется. Описание казни есть в местной газете, в «Курьере», и там сказано, что на казни он и она, их казнили одновременно, на них были надеты белоснежные балахоны поверх одежды. Вот, видимо, это все потом трансформируется в подвенечное платье. И она действительно выкрикнула вот эту фразу, что если кому-то нужно передать послание в ад. Дело в том, что она была крайне взвинчена. Она была уверена, что ее помилуют, что губернатор даст ей помилование. И когда, наконец, она поняла, что помилования не будет, она таким... обложила всех с эшафота, что священник, который перед этим несколько недель пытался, так сказать, с супругами работать, крайне огорчился, поняв, что ему не удалось спасти ее душу.
Ну, да.
В этой ситуации.
Она крепкая женщина, судя по эпизодам, которые там документальным рассказывали.
В общем, не осталось ни красавицы, ни невесты, ни серийной убийцы. И даже первой казненной в США женщины тоже не осталось, потому что я нашел, что 2 июля 1978 года, то есть уже после принятия Декларации независимости, в Массачусетсе была казнена некая Батшеба Спунер за соучастие в убийстве своего мужа. Вот она, видимо, первая казненная в США. А в колониях до этого было казнено немало женщин.
Ну, в общем, все лопнуло.
Все не так, да, все очень подходит к нашей юбилейной передаче.
Абсолютно юбилейная передача, да. Друзья мои, мы вам предлагаем по вторникам, то есть процессы, занявшие вторые места в голосованиях. И это будет суд императора над издателем Николаем Надеждиным, опубликовавшим философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева. Это было в 1836 году в нашем богоспасаемом Отечестве. Ряд судебных процессов по обвинению еврея Леопольда Хильснера в ритуальных убийствах.
Хильснера.
Хильснера, да. Угу. Да, орфография у нас будет, да?
Да, следующий. У нас будет следующая орфография, да.
Хильснера, да. В ритуальных убийствах Австро-Венгрия 1899-900 годы. Дело Александра Гинзбурга, Юрия Гланского, Алексея Добровольского и Веры Лажковой. Процесс четырех по обвинению антисоветской агитации и пропаганде. Это 68-й год. Антисоветские публикации «Белая книга» и «Феникс 66». Суд над Нутой Чечельницким и другими работниками объединения «Колхоз Живпром» по обвинению в хищении скота в особо крупных размерах. Это Молдавия, 1980-е.
Еще один призрак коровы Лакоста.
Да. Корова Лакоста. Это что-то такое. Это другая на маечке.
На маечке с поднятым хвостом.
Корова Лакоста, да. И последний ряд судебных процессов над Ахмаджаном Адыловым, героем социалистического труда, по обвинению в экономических преступлениях в советское время и хищении удобрений, хранении наркотиков, господи, и других преступлениях в постсоветский период. Узбекистан, 1993-2004.
Те, кто в те времена читал литературную газету, наверняка очерк Аркадия Ваксберга помнят, посвященный тому, что творилось в образцовом колхозе этого человека.
Выбирайте, друзья, пожалуйста, встретимся уже в декабре, да?
Да, уже в декабре.
Это уже будет декабрь, следующее воскресенье, а пока давайте...
А мы с Никитой Василенко ждем вас в родительском собрании, будем
ши
говорить
и
о...
Ши.
Да, о проекте новых изменений в русской орфографии, чем это может грозить школьникам и студентам.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну и денек. Сегодня воскресенье, 28 ноября. У микрофона я, Андрей Шашков. Здравствуйте. По совпадению, сегодня День независимости сразу у нескольких мусульманских государств. Но получили они ее совсем в разное время и от разных стран. Албания в 1912 в Европе, Мавритания в 1960 в Африке и Восточный Тимор в 1975 на стыке Юго-Восточной Азии и Океании. А еще в 1821 в этот же день освободилась от испанцев Панама в Центральной Америке.
Ну и денек.
В отечественной истории в основном происходило либо утверждение новых институций, то старейший в Москве, ныне не сохранившийся Чудов монастырь в Кремле заложат в 1365-м, то единственная полностью отработавшая свой срок дореволюционная дума соберется 4-го созыва в 1912-м, либо вехи из серии «Отсель грозить мы будем шведам». 28 ноября 1812-го – битва при Березине, после которой остатки наполеоновских войск бесславно покинули пределы Российской империи. 28 ноября 1943-го начала работу Тегеранская конференция, за которой, как известно, были Ялта и Потсдам, на которых союзники по антигитлеровской коалиции согласовывали совместную борьбу и набрасывали контуры послевоенного мироустройства.
Ну и денек.
Еще почему-то много авиакатастроф. В 1972-м, вскоре после взлета из Шереметьево, разбивается самолет японских авиалиний по маршруту Копенгаген-Москва-Токио. Ценой ошибки пилота стали 62 жизни, но несколько человек выжили. Всего через 4 года там же падает Ту-104 Аэрофлота. Отказ навигационного оборудования. На этот раз выживших нет. Погибших 73. 28 ноября 1979-го одна из самых экзотических авиакатастроф в истории мировой авиации. Самолет новозеландских авиалиний, совершавший экскурсионный рейс из Окленда в Окленд с залетом в Антарктиду, врезается в склон вулкана Эребус. 257 погибших. До сих пор это одна из крупнейших авиакатастроф в Южном полушарии. Из-за ошибок в плане полета самолет оказался на 44 километра восточнее нужного, а с видимостью в Антарктике в разгар снежных бурь даже летом так себе. Наконец, ровно 5 лет назад, в этот день в Бразилии, в авиакатастрофе гибнет большая часть футбольной команды Шапекоэнсе.
Ну и денек.
В этот день родились сразу два человека, сыгравших поистине роковую роль в истории России. В 1792-м Луиги Керен, голландский посланник в России, а также приемный отец и, по слухам, любовник Жоржа Дантеса. В 1820-м Фридрих Энгельс. В 1906-м в Петербурге появляется на свет в каком-то смысле его коллега, советский Леонардо да Винчи, Дмитрий Лихачев. Еще много деятелей искусств. Сразу два таких разных поэта. Александр Блок в 1880-м и Константин Симонов в 1915-м. В 1631-м художник Абрахам Брейгель.
Художественное мастерство у Брейгелей передается не иначе, как по наследству. Успех к отпрыску плодовитого фламандского семейства пришел рано. Уже в 15 он продал свою первую картину, а в 23 стал членом Антверпенской гильдии художников. Немногим позже прельстился красотами знойной Италии и женился на дочери римского скульптора, распрощавшись с родиной навсегда. Обрел богатого покровителя в лице сицилийского князя, а под его защитой стал позволять себе известные авантюры. Кутил, дебоширил, имел связи на стороне. Абрахам был падок на то, что умело расстреливал из оружия сатиры его прадед. Питер Брейгель-старший своей живописью обличал пороки мещанства и прививал христианскую мораль безграмоте. Миниатюры из жизни городской голытьбы чередовались образами Христова судилища в работах богобоязненного Брейгеля-младшего. Зато Абрахам праздности не чурался и оставил после себя пышные натюрморты с виноградными лозами и смоковницами, как раз по моде лучших барочных салонов.
Ну и денек.
Из более современных персонажей отметим французского культуролога и антрополога Клода Леви-Стросса в 1908-м, а также американского астронавта Барбару Рейдинг Морган в 1951-м.
Барбара Рейдинг Морган была обычным преподавателем младших классов, когда в середине 80-х в США стартовала программа «Учитель в космосе». Чтобы популяризировать полеты на орбиту, власти решили объявить конкурс среди непрофессиональных астронавтов. Из более чем 10 тысяч откликнувшихся выбрали двоих, в том числе и Барбару. Однако на шаттл Challenger учитель попасть не смогла, так как была зачислена в команду дублеров. За стартом она наблюдала с Земли и видела, как на 73-й секунде полета ракета взорвалась и космический аппарат разлетелся на куски. Тогда весь экипаж погиб. Морган было суждено отправиться в полет только спустя 2 десятилетия, теперь уже в качестве профессионального астронавта, а не просто гражданского члена экипажа. Она прошла специальную подготовку и в возрасте 57 лет отправилась на орбиту на шаттле Endeavour, став таки первым учителем в космосе.
Ну и денек.
Также 28 ноября на свет появились модельер Джон Гальяно в 1960-м, мексиканский режиссер, сценарист и продюсер, пятикратный скороносец Альфонсо Куарон в 1961-м и урожденный Юлия Сытник, новый голос российской поп-музыки под псевдонимом Зиверт в 1990-м. Эту программу для вас подготовили Виктория Кубук. Попова, Константин Мирошников, звукорежиссер Елена Королева и я, Андрей Шашков.
Стираем запреты.